Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б». Программа «Б».
Когда Бог творил человека, то он это сделал весьма хорошо. Об этом нам говорит Библия. Но грех исказил образ человека настолько, что мы видим зло, но перестали видеть добро. Нужно ли любить себя? Почему мы не можем принять себя и меняться? Почему мы часто боремся с заниженной самооценкой и не верим в то, что можем измениться? Как поднять самооценку и не впасть в гордыню самолюбования? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У нас на связи город Рязань. И со мной сегодня пастор Церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов. Роман, привет. Как там в Рязани? Скажи сейчас.
В Рязани все хорошо. Погода хорошая, весна пришла.
Весна пришла. Уже пришла весна.
Жизнь
и в Рязань, да? Вот.
Да.
Друзья, и мы сегодня, как вы понимаете, по вашим многочисленным заявкам, говорим про самооценку. Ну что ж, все время вспоминается сакраментальная пушкинская, мы все учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь, и так воспитанием, слава богу, нас не мудрено блеснуть. Вот мы сегодня попробуем своим даже не воспитанием, а своим пониманием блеснуть в прямом эфире. Друзья, сегодня, как я уже говорил, мы посвящаем наш эфир самооценке вообще, библейскому взгляду на самооценку, скажем так. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях к нашему эфиру и ответьте вот на два вопроса. Как вы относитесь к низкой самооценке? Вообще, существует ли низкая самооценка, или это что-то такое придуманное, надуманное, и, в общем, не надо на это обращать внимание? Что вы делаете, если замечаете низкую самооценку у себя? Вот давайте своими духовными лайфхаками сегодня будем пользоваться. И начну я с известного математика, преподавателя Оксфорда, доктора философии и по совместительству детского писателя Льюиса Кэрролла, Самуэля Доджсона, с его цитаты. «Никогда не считай себя не таким, каким тебя не считают другие, и тогда другие не сочтут тебя не таким, каким ты хотел бы им казаться». А вот теперь попробуйте разобраться в этой витиеватой цитате Льюиса Кэрролла. Любивший он был, в общем, математиком, преподавателем математики, любившим такие словесные логические парадоксы. Вот, Роман, скажи-ка, а ты сам страдал с заниженной самооценкой в своей жизни?
Ну, наверное, нет таких людей, которые бы не страдали. Тут надо определяться в понятиях, как я люблю, что мы имеем в виду под этим. Ну, конечно, что-то мне в себе не нравилось, не нравится. И как-то оцениваю себя, я не всегда собой доволен, если мы под этим имеем в виду снизу самооценку.
Смотри, вот как бы есть практическая штука, что не нравится, это нормально. Это, в общем-то, мотивирует тебя как-то работать над собой. А когда это, ну, становится проблемой? Мы вообще замечаем, когда это становится проблемой, а когда это такая какая-то чувство и ощущение того, что вот у тебя какие-то есть недостатки, на которых ты должен работать. Вот как ты думаешь?
Ну, смотри, я бы к этому вопросу вернулся чуть позже. Просто если мы говорим о самооценке, когда имеем в виду представление человека о важности своей личности, деятельности среди других, да, или в этом мире, он каким-то образом оценивает эти вещи, то там, конечно, есть составляющие разные или разные уровни, что ли, как человек будет оценивать себя. И то, что касается его там, условно говоря, поведение, уместности каких-то слов или действий, и мы можем спускаться все ниже и ниже, так сказать, ну, назовем его физический, эмоциональный уровень, да, и мы куда-то туда уходим на глубину о ценности личности разговора и так далее. То есть мне кажется, что самооценка, тут вопрос, на каком уровне мы, о каком уровне мы говорим. Ну, то есть у ребенка что-то хорошо получилось, он доволен собой, ему кажется, что он молодец. Это тоже самооценка. Если мы говорим с точки зрения, да, вот, ну, как бы представления человека о важности своей личности, обычно человек опирается, ну, на то, что он делает, на то, что у него есть, и на мнение людей. Ему нужно, чтобы кто-то его отзеркаливал, чтобы он мог себя почувствовать кем-то, ну, как в зеркале. Ты смотришь на себя и То есть это одна часть истории. И обычно там люди останавливаются и, в общем, думают, что если они там, да, станут лучше делать что-то, как-то там что-то говорить, то, значит, это все, что им нужно в жизни. Но мы понимаем, что даже будучи успешным где-то в внешней жизни и справляясь с какими-то задачами, есть как-то другой пласт вопрошания человека о самоценности вообще своей жизни, своего предназначения, потому что мы понимаем, что не мы источник своей жизни, поэтому нам нужно опираться на что-то большее, чем мы сами. Или мы к людям пойдем, или мы в этот мир пойдем. То есть зачем я, куда я, что я? И тогда моя самоценность, уже самооценка, да, она выходит за рамки моих, может быть, повседневных вот каких-то успехов, которые могут оставаться на своем месте. Но что-то такое человек ищет большее, чем просто вот внешний успех в жизни, то, что мы называем духовным поиском и так далее. То там, конечно, в этом смысле мы выходим на уровень, да, наших отношений с Богом, как мы его понимаем, с жизнью, со Вселенной или куда-то туда глубже. И в зависимости от этого, как мы отвечаем на эти вопросы, наша система ценностей, верований будет, конечно, лежать в основе вот этой глубинной такой, назовем ее, самооценки. Вот. А недостатки, ну, как бы, те вещи, ну, опять же, это про то, что у меня что-то не получается или какая-то, сложно говорить о недостатках, опять же, надо определяться, в каком смысле мы о них говорим. Ну, то есть, что-то, что я вижу в себе, черту характера или какие-то вещи, которые мне надо поменять, это одна часть истории, но вторая часть истории, что как бы есть такой программный сбой, что ли, в человеческом естестве, где мы понимаем, что что-то в жизни идет не так. То есть, когда мы говорим о зле, мы говорим о том, что мы, ну, порабощены каким-то силам большим, чем мы сами иногда. Не всегда мы делаем то, что мы хотим. И вот здесь вопрос как бы недостатков или нехватки чего-то. То есть, как будто вот, ну, нехватки жизни, нехватки силы жизни, нехватки... Мы все понимаем, как все правильно должно быть, но часто... не делаем так, не живем так, не реагируем так. То есть вот как будто, как, знаешь, как, ну, недостаток, как отсутствие жизни, или вот то, что Библия называет смерть, да, и сила греха, то есть разрушающая нас пришла. Но это как вот, наверное, у больного человека, он понимает, что такое бегать, или хочет бегать, но он не может, потому что в нем просто нет сил это делать. И он ощущает вот этот вот зазор между тем, что он хочет, и то, что он может сейчас, ему как бы нужна помощь какая-то, там, не знаю, врачей, лекарств, еще чего-то. Поэтому это вот про, ну, опять же, про недостатки, из какой области мы говорим. То
есть... Ну, у нас уже тут есть комментарии. Но прежде всего я хочу поприветствовать всех, кто к нам присоединился. Друзья, присоединяйтесь. Мы сегодня говорим про нашу самооценку. Вообще, на самом деле, как бы мы не морщили свои, значит, носики, не хмурили бровики и так далее, все равно, когда мы остаемся один на один с Богом, один на один с самим собой, мы все равно сталкиваемся с самооценкой, с оценкой того, что мы сделали. Например, нам безумно стыдно из-за своих поступков, и при этом мы можем извиниться, человек наш может простить, а мы постоянно возвращаемся к этому стыду, и этот стыд еще усугубляет. Я плохой, я никогда, если я так поступаю, то, ну, как я... Какой я верующий вообще, да, или какой я человек, в чем моя человечность, если я такое могу сделать, да, это же тоже касается нашей самооценки, и мы очень рады все, давайте поговорим сегодня об этом. Я напоминаю, что Теос Медиа не коммерческий проект, поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, вы можете пройти по ссылочке, ссылочка будет в описании к видео, вы можете пройти по этой ссылочке, любую сумму пожертвовать, мы очень рады, что вы с нами, благодаря вашей поддержке эфиры Теос Медиа могут услышать и увидеть еще многие люди, и многие люди могут услышать Евангелие Иисуса Христа благодаря вам, дорогие друзья. Итак, у нас есть, соответственно, комментарий. Анастасия написала: «Приветствую, я была в созависимых отношениях». Сразу видно человека, который уже, контактирует с психологами. Термин уже сразу чувствуется. «Для поднятия здоровой самооценки психологи советуют фразы, которые будут устанавливать границы. Меня не устраивает то, что сейчас происходит. Я вынуждена взять тайм-аут в общении с вами, чтобы обдумать свою реакцию на ваши слова. Это имеется в виду вот то, как можно общаться, да, со зависимым человеком. Но я боюсь обидеть человека своей установкой границ, что он не захочет потом со мной налаживать общение. Подскажите, как правильно поступить? Это не совсем про самооценку, но, Роман, попробуй ответить на этот вопрос.
Ну, вот здесь получается следующее, что есть ценность моя, есть ценность другого. То есть бояться обидеть человека, ну, в этом смысле ничего страшного. Человек взрослый переживет, со своими обидами он должен справляться сам. То есть если я уверен, что какие-то отношения деструктивные меня разрушают, и я понимаю, что, так сказать, в них есть нездоровье, я там ставлю границы, да, положенные Богом в здоровых отношениях. В общем-то, что такое здоровые отношения? Когда каждый имеет право давать и принимать без того, чтобы занимать место Бога в жизни другого человека. Если сейчас я не готов принимать от человека его слова или что-то, которое у меня разрушительное, поэтому здесь, конечно, попытка усидеть на двух стульях не получится. Люди будут обижаться на наши границы, особенно если мы были долго в нездоровых отношениях, или там все время говорили «да-да-да», а тут мы вдруг заговорили «нет». Конечно, человеку это будет неприятно, но предоставьте человека разбираться со своими чувствами и самому себе, и Господу. Пусть они там как-то вдвоем. Вот. Поэтому здесь, конечно, важно понимать, что критерии постановки границы – это не то, что будет при этом чувствовать другой человек, прежде всего, а, конечно же, это понимание, мое понимание, за которое я несу последствия, потом это может оказаться не так верно, это понимание то, что сейчас будет здоровым сделать, это понимание того, как Бог смотрит на меня, на эту ситуацию и на то, каким образом я забочусь о себе в свете этого. Вот. Я несу за это ответственность, последствия. А уж как человек на это среагирует, это, конечно, его последствия. Даже если вы 10 раз не правы в постановке ваших границ, это никак не означает, что другой человек будет меньше ответственен за то, что он чувствует при этом. То есть это немножко разделение как раз себя и других.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, скажите нам свое мнение. Как вы относитесь к низкой самооценке? То есть считаете ли вы, что это действительно проблема, или это такой, в общем-то, рядовой недостаток, с которым вообще можно жить и не обращать внимания? И что вы делаете, если вы замечаете в себе низкую самооценку? Как вы с этим работаете? Что вы с этим делаете? Сэр Энтони Хопкинс, известный актер, я признаюсь, в страшном деянии я подписан на его Инстаграм. Он очень замечательный, очень позитивный. В своей, в общем-то, я даже не знаю, сколько ему лет, 80, наверное, уже, к 80. Он ведет очень активный образ жизни, такой очень позитивный человек. Так вот, он считает, низкая самооценка – это обратная сторона эгоизма. Человек, живущий с низкой самооценкой, всегда стремится получить внимание и подтверждение, что все это хорошо. Вот Энтони Хопкинс считает, что заниженная самооценка – это обратная сторона эгоизма. Ты согласен с этим? Вот при чем тут эгоизм-то вообще?
Ну да, здесь опять же надо понять, что имеется в виду под эгоизмом. Я так понимаю, что вот давай начнем как бы лучше издалека по поводу самооценки. Ну там в самое слово «самооценка» есть слово «цена», то есть ценность, вот это вот представление человека о важности, как я сказал, себя, деятельности. И вот эта ценность, в чем моя ценность, собственно, в чем моя важность, как угодно, люди по-разному это говорят. Если мы говорим в ключе христианском, то, конечно же, уникальность человеческой личности, ее ценность, ее самоценность, она заключается в том, что мы есть образ и подобие Бога. И вот это вот основание оснований всех оснований, которые мы только думая о себе. У нас есть такое упражнение, которое мы делаем там на курсах по духовному формированию, когда люди работают, кто я, отвечая на вопрос, кто я. Делая длинный список, там, сколько вот им в голову придет, и потом они должны там вычеркивать, перепоставлять и смотреть, как они при этом себя там чувствуют и всякое такое. И вот здесь опять вопрос. Мы единственные существа, насколько нам известно, у которых есть вот самосознание. То есть мы как бы не просто что-то о себе узнаем, а мы как-то к себе относимся. Мы как бы на себя можем смотреть со стороны. И в этом, собственно, наша духовная сущность, насколько мы понимаем, вот это самосознание, принятие ответственности за себя. И поэтому, конечно же, любой человек как бы смотрит на свою жизнь со стороны. и он как-то себя оценивает, кто он есть. И ему нужно куда-то, ну, на какое-то основание, на что-то опереться, положить свое самопознание, само... Он может опираться на себя, то есть есть я и больше никто. Однажды я попал на один тренинг по стрессоустойчивости, ее вела известная дама там в Москве, так сказать, психоаналитики, если я не ошибаюсь, кто-то она там из института. И вот, значит, разговор зашел о самооценке, и один молодой человек спросил, а где заканчивается моя ценность и начинается ценность другого?
Я думал, молодой человек, в общем, оказался.
Да, и он так видно, что для него это было очень важно спросить, как-то он так по-честному это спросил, не издеваясь, не цинично. И я думал, ну, наверное, у него какой-то заготовленный ответ там по этому поводу. Она растерялась немножко, она начала про какой-то космополитизм, а что туда, налево, направо, и я понял, что у нее нет этого ответа. То есть, ну вот, и сам ее ответ был, что ничего кроме самого ценного, кроме тебя самого, у тебя нет, типа, смотри в зеркало, там, я самый обаятельный, привлекательный, и, в общем, обопрись на себя, и все. И было ощущение, что вот этот, как сказать, ну, здесь чего-то не хватает. А когда я опираюсь на себя, и когда я думаю, что моя самоценность, она скрыта в самом себе, только лишь и в том, как я к себе отношусь, но часто я могу себя чувствовать совсем не очень хорошо, или я, смотря на себя, совершенно видеть не то, что... То есть мы, если в таком глубинном, в духовном смысле, наша настоящая, подлинная, конечно, основа для любой самооценки, или, вот, как бы сказать, для любых ее уровней самооценки, она лежит вот в той плоскости, да, в первых двух главах бытия, которые ты сегодня упомянул. Бог создал этот мир и создал нас, и он создал хорошо. Да, и вот эта вот уникальность образа Божьего, которого мы носим, в принципе, все гуманистические ценности, которые сегодня, конечно, от христианства уже оторвались, там, право на жизнь, право на самоопределение, свобода выражения там, мнений, всякие такие вещи, это же корнями уходит вот туда очень глубоко. Известна речь Пико де Мирандола о достоинстве человека, средневековая, так сказать, да, там он об Адаме говорит, и о том, что вот Бог поставил его там, да, управлять и всякое такое. Это очень глубоко христианское представление о ценности человека, независимо от того, в каком он находится состоянии, что он делает и еще что-то. Вот эта вот уникальность и ценность человека, как и жизни его. Оттуда вырастают все другие уровни разговора об этом. Если возвращаться к эгоизму, то для меня эгоизм – это когда человек пытается быть богом собственной жизни и опираться только на себя. То есть когда он и его ощущения, представления, мысли о себе, о жизни являются единственным критерием, так сказать, реальности. И тогда весь мир и все люди вокруг как бы начинают, ну, служить ему. Это такое, ну, нарциссическое, если психологическим языком говорить, такая, да, некая самовлюбленность, когда я зациклен на себе и на своих каких-то представлениях, ощущениях, не допуская, что мои представления о себе, я могу заблуждаться о них или там, да, и в этом смысле, конечно, обратная сторона этого будет, ну, низкая самооценка, в каком смысле, мне все время будет недостаточно, потому что колебания моих самоощущений, реакций будет совершенно разное, и поэтому я все время буду требовать больше, 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 я буду ненасытим как бы бесконечно. Вот я бы так, если коротко, ответил бы.
Угу. А почему? Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте, напишите, пожалуйста, как вы справляетесь, если вдруг на вас вы чувствуете приступ там, самокритики или... заниженной самооценки, что вы делаете, очень интересен ваш опыт. И напоминаю, что у меня в гостях Роман Попов, пастор Церкви Евангельских Христиан, консультант из города Рязань, и мы говорим про заниженную самооценку, и, в общем, нужно сказать, что не из воздуха мы взяли эту тему, которая возникает в разговорах душепопечителей в церквях. И это тема, которую, собственно, вы нам подсказываете, вы писали об этом, поэтому давайте об этом поговорим. А, слушай, Ром, скажи, а почему мы бываем так зациклены на себе? Вот, в чем корень этой зацикленности? Есть ли разница? Я часто слышу, эгоцентричен или он эгоцентрик. И в чем разница там, между эгоистом и эгоцентристом, между эгоизмом и эгоцентризмом?
Ну, в разных, так сказать, сообществах по-разному используется слово эгоизм, иногда не всегда в негативном смысле. Но с точки зрения библейской, конечно, христианской, корень всех наших проблем-то и нашего эгоизма, назовем так, в идолопоклонстве. То есть, расшифрую, мы стали поклоняться силам и вещам внутри творения, в том числе самим себе. больше, чем Творцу. И нам кажется, ну, не просто на каком-то рациональном уровне, а сама сущность нашей паломности заключается в том, что наша псевдо-самодостаточность, так сказать, да, вот это, а когда я опираюсь только на себя или на какие-то силы в этом мире, ну, там, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, секс, власть, деньги никто, например, не отменял. То есть человек, живя в этом мире, поклоняясь этим силам, думая, там, что чем больше он привлекательный, чем больше он там имеет власти, тем больше он имеет денег, значит, вот его ценность, его важность личности возрастает. И у людей даже лицо меняется, когда у них там, да, они выглядят даже по-другому. И как они смотрят на тебя, просто ты понимаешь, что там этот человек занимает какое-то положение, например, да. И, то есть, другими словами, вот наш вот этот эгоцентризм, ну, по сути, это болезнь такая, ну, это страшная штука, как вот рак, да, когда клетка начинает работать сама на себя, ну, то есть, есть процент, который клетка работает на себя, и есть, который она должна работать на организм. Я там не помню точно, ну, там плюс, скажем, 20 на себя, 80 она работает на организм. Как только это начинает больше, она начинает съедать все, что вокруг, и начинается вот, ну, я не медик, но так вот на примитивном уровне, как я рак понимаю, да, в каком-то смысле. Вот эта вот раковая опухоль, болезнь, грех, как хочешь это называть, да, смерть. Ну, смерть и грех – это результат этого поклонства. Это не самоцель. Потому что иногда, когда мы зациклены на недостатках человека, то мы вот там, значит, оцениваем только его нравственное поведение, еще что-то, мы его за это ругаем. Но это результат. Это всегда плод чего-то такого, такого образа жизни, где, прежде всего, внутренние установки, где я зациклен сам на себе, на своей ценности, важности и всякому вот, вот в таком вещи. А на самом деле я начинаю потреблять всех, в том числе и Бога, для того, чтобы себя кем-то чувствовать. Ну, там, типа, ну, фактически богом быть, если говорить библейским языком, и будете как боги, то есть искушение, что я контролирую реальность, я создаю реальность, и вся реальность подчиняется мне, в том числе и другие люди. То есть все и все мне вокруг должны. То есть вот в таком самом простом варианте это и есть вот эгоцентризм такой в таком разрушительном варианте. Когда же мы говорим о здоровой заботе о себе, и мы говорим о том, что, ну, чтобы что-то отдавать, нужно иметь. То есть есть наши физические потребности, условно, там, эмоциональные, любые другие. Я сейчас говорю не о желаниях, а именно о потребностях, без которых мы не сможем, собственно, отдавать. Если я не сплю, я, конечно, могу храбриться, но если я не сплю 3-4 дня, физически я не смогу функционировать нормально. Моя задача, в том числе ответственность, данная мне Богом, да, он меня поставил управлять, так сказать, да, и там наше призвание быть священниками, царями в этом мире, то есть управлять и благословлять, то это относится в том числе и ко мне, к моей личности. И вот здесь включается вот как раз воля Божья, вот люди там мучаются, христиане, какая воля Божья относительно меня и все прочее. Они это часто путают, ну, не путают, а говорят только о какой-то профессиональном призвании, о служении. Но воля Божья есть прежде всего, чтобы то, что нам вверено, то есть мы сами, наша личность, наше тело, чтобы оно достойно оберегалось, наполнялось, чтобы оно могло занять свое достойное место в этом мире. И в этом смысле здоровая забота о себе, она укореняется в том, что, да, мы, ну, как бы сказать, мы несем ответственность за то, кто мы есть, что мы себя представляем, как мы заботимся о себе, о духовном, душевном, там, и физическом. И это часть вот это, о чем говорили, постановки границ, и понимать, что, ну, там, самое простое. У меня есть ограниченное количество времени, которое я куда-то деваю, ограниченное количество энергии, ну, скажем, физической или эмоциональной. И то, как я ее распределяю, куда я ее деваю, чем я занимаюсь, вот, за это я несу ответственность. И в этом смысле это моя забота о себе, это мое самосознание, это думание о себе, но это не имеет никакого отношения к эгоизму, а это имеет отношение к здоровой самооценке и к пониманию, да, оцениванию своих возможностей, ресурсов, там, способностей и всего остального, что у меня есть. Вот.
Ирина написала: «Здравствуйте, я прошу помощи, как поднять самооценку, я инвалид, и я недооцениваю себя для второй половины». Вот что бы ты посоветовал, как бы ты прокомментировал?
Ну, здесь, конечно, Ирине нужно так побольше и лично поговорить, но, в принципе, суть вот в чем, что видит Бог, когда он смотрит на вас? Вот, да. Что вижу я – это одна история. Что видит Бог, когда смотрит на нас? Да. И при этом мы можем иметь какие-то, да, недостатки, мы можем иметь ограничения физические, какие-то другие, еще что-то, но мы понимаем, что ценность личности и ценность любого человека связана не с этими вещами. Да, и вот эта ценность в безусловном Божьей любви, в безусловном Божьем принятии, Вообще наша ценность – это дар. Это не про то, что мы имеем или что мы из себя представляем. Мы привыкли, что в этом мире нас оценивают по тому, что мы можем отдавать, или как мы там радуем глаз, или там еще что-то. Мы настолько привыкли, что в этом мире, как бы, ну, вот на языке бизнеса говорят. То есть ты важен и ты ценен только если. И список начинается. В церкви это один список, еще где-то другой список, третий, десятый. И мы все время сталкиваемся с тем, что мы пытаемся соответствовать некоторым таким стандартам, которые бы нам кто-то выставляет. Общество, мы сами себе, еще что-то. Если же говорить о христианском взгляде на это дело, такого вот здорового христианства, наша самоценность или вот наша важность, наша ценность сокрыта в безусловной любви к Богу к нам. Бог захотел, чтобы мы появились. Бог призвал нас к жизни. Даже если наши родители не хотели, или мы вообще не знаем наших родителей, и у нас могут быть очень странные обстоятельства рождения, мы можем спорить с Богом об этом, почему мы так родились или иначе, но вот наша ценность, она сокрыта в сердце любящего Бога, который не только создал нас и бросил на произвол судьбы, а который поддерживает нашу жизнь каждый день, да, давая нам ее как дар, как подарок. Мы ее не можем не отработать, мы ее не можем не заработать. И вот когда мы входим туда, в сердце Бога, которое называет нас сыном или дочерью возлюбленной, где Он принимает нас абсолютно, да, и Он говорит, ну, если на таком бытовом уровне, когда родители, например, решают, что у них будет ребенок, они хотят его, да, они что хотят? Ну, можно хотеть, как, например, где-нибудь в старости, в древности, в деревне, больше детей, больше рабочих рук, значит, больше земли мы сможем обрабатывать, это один подход. Да, так сказать. Или мы говорим о том, что, собственно, мы можем прожить, нам ничего не нужно, но мы хотим разделить с кем-то радость быть. Да? Радость быть, радость любви, радость. И вот в этом смысле, когда Бог творит мир, как я понимаю, да, и как я вижу, это не потому, что Бог в чем-то нуждается. Вообще Бог не может быть движим нуждой. Да? В Боге все есть, в нем есть полнота. И вот Отец, Сын и Дух Святой, ну, представьте, это как семья, что ли, который говорит, давай заведем ребенка, но не потому, что мы хотим его использовать, потому что он нам будет отрабатывать и еще что-то, а потому что мы хотим разделить радость быть с кем-то. И вот это духовное, ну, как сказать, переживание, проживание своей жизни, принятие жизни как дара любящего Бога, который хочет с нами разделить радость быть, который хочет наполнить нас, да, вот этим. И оттуда растут, так сказать, все остальные наши отношения и правильные отношения или оценка, самооценка себя в отношениях, в делах, еще в каких-то вещах. И здесь мы, часть нашей самооценки – это принятие своих ограничений. Это тоже очень важно. Оценивая себя, многие люди, когда думают о позитивной самооценке, они сразу думают почему-то только о чем-то таком хорошем, добром и все прочее. Реалистическая самооценка себя – она включает в том числе принятие своих недостатков, принятие своих ограничений, понимание того, что я не Бог, что я ограничен там, физически, эмоционально, каких-то вещей. И вот это тоже очень важно понимать. Это не про то, что здоровая самооценка – это, знаете, всегда чувствовать какой-то восторг по поводу себя и вот быть довольным, и вообще у меня всегда все хорошо. Это, конечно, не про это. Зрелая, здоровая самооценка – это, как бы сказать, адекватное понимание, помещение себя или как понимание своего места в этом мире, в отношениях, понимание своей ограниченности в том числе. Но значит ли это, что моя ограниченность делает меня хуже или лучше, или там еще как-то? Нет, вот фундаментально моя ценность как живого, как личности, как образа Божьего, как, да, вот живого существа, никак с этим не связана, с моими ограничениями. Она сокрыта в Боге, который свободно в любви дает мне жизнь. Вот там где-то фундаментально лежит ответ в принятии себя. Таким, как я есть, со своими ограничениями в том числе.
Антуан де Сент-Экзюпери считал, себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Ну, французский писатель действительно прав в одном, в том, что мы не, наша оценка себя, она связана с адекватным восприятием себя. И мы, ну, часто мы адекватно не можем себя воспринять. Да? Мы не можем себя адекватно воспринять в конфликте, мы не можем себя адекватно воспринимать даже в агрегатном состоянии, когда мы лежим в кроватке, там просыпаемся и вот, ну, открываем глаз и думаем, так, что я сейчас первое увижу? Да? И вот там увидишь, не знаю, там, наглую морду собаки, которая хочет тебя там вывести, значит, чтобы ты ее вывел во двор. Да? Но здесь вот как раз суд как взгляд, да, суд не как осуждение, а суд как взгляд, оценивание себя, да, это очень важная, мне кажется, сторона самооценки. Вот у нас тут уже много комментариев. Вот Жанна Михайлова пишет: «Приветствую тебя, Игорь, гости, благодарение за мудрые наставления и напоминания». Жанна, мы очень рады вас видеть, естественно, и читать ваши комментарии. Пишет про свою самооценку. Она у меня, если честно сказать, занижена, ниже плинтуса. Жанна, а почему? Почему ваша самооценка занижена? Просто поделитесь, если только вы считаете это, ну, уместным и нужным. Анастасия написала: «Мне недавно подобный вопрос задали. Я ответил, что если по шкале, то от 1 до 10, то иногда за 15 зашкаливает». То есть, Анастасия, вы чувствуете себя 15, это, то есть, заниженная у вас самооценка. Да? «Как научиться сдерживаться?» Жанна тоже написала: «Я понимаю, что важно, как Бог смотрит на меня, а не как окружающий или я сама». Анна написала: «Принял себя и пошел дальше. Мы все разные, я хорош такой, какой я есть». Прям абсолютно трезвая оценка себя. Дай Бог, чтобы это было действительно в жизни так. Людмила: «Ее не просто поднимать, но верующим это возможно, если чаще думать о том, как мы в глазах Бога, каковы мы, Его обетования о нас». И Анна тоже написала: «Согласно про эгоизм, человек слишком много думает о себе. Эгоизм все ресурсы тянет на себя. Эгоцентр считает, что все ресурсы крутятся вокруг тебя, и без тебя никому не будет счастья». Оксана написала: «Как только я поняла, что источник моей заниженной самооценки является кризис среднего возраста, я успокоилась и поняла, что это нормально, и переключила свое внимание на что-то другое». И тоже вот Жанна написала: «Я понимаю, что важно, как Бог смотрит на меня, а не как окружающий или я сама, хотя самооценка уже бывает разная, все зависит от того, каких конкретных сфер жизни она касается». И Людмила вот спрашивает: «Как научиться принять свой возраст комплекс?» Думаю, это тоже заниженная самооценка. Вот, что бы ты ответил, по крайней мере, на последний вопрос.
Да, да, я к этому вернусь. Вот для верующих, как мне кажется, очень полезно понять следующее. То, как смотрит Бог на меня, это основа основ, но я несу ответственность за то, как я действую относительно вот, на основании этого взгляда. Да, Давид говорит, да, Давид просит судов Божьих. Он говорит: да, посмотри, не на опасном ли я пути. Павел говорит: хоть я за собой ничего не знаю, тем самым не оправдываюсь. Другими словами, по-настоящему мы себя, конечно, проживаем. Самооценка – это ведь не только интеллектуальный какой-то убеждение о себе. Это гамма чувств, состояний относительно себя. И поэтому здесь очень важно, что мы на самом деле обретаем себя в отношениях с Богом, с другими в том числе. Поэтому, когда я говорю, что «а, вот Бог обо мне так говорит, и мне не важно, что говорят другие», но это не совсем верно. Потому что Иоанн говорит: «Хочешь узнать, какие твои отношения с Богом? Посмотри на отношения с другими людьми». То, как мы вступаем в отношения с другими, как на нас реагируют другие, что мы несем в жизнь других, вот это очень много расскажет о нас, кто мы есть на самом деле. Потому что мое представление о себе, оно всегда очень ограничено, оно всегда очень лимитировано. И только когда я реализую себя в отношениях, в деле, в каких-то других вещах. И потом, понимать, как Бог смотрит на нас, это не значит не страдать от низкой самооценки. Когда мы видим, что мы несем разрушение, или когда мы видим, что что-то идет не так, или еще что-то, мы должны брать на себя ответственность и адекватно оценивать себя. Другими словами, когда вот я слышу часто следующее, что здоровая самооценка – это некое всегда хорошее чувство и убеждение, что я вот прав, и сейчас у меня все замечательно, а низкая самооценка – это вот когда там чувство вины и так далее, и так далее. Но чувство вины бывает реальным. Я что-то сделал, я что-то сказал, и моя здоровая самооценка сейчас должна помочь мне встретиться с чувством вины и с восстановлением ущерба, который я принес человеку, например, в разговоре. Другими словами, когда мы говорим о зрелой самооценке, это немножко не вот это наивное, иногда детское такое подростковое представление, что, значит, как-то я все должен чувствовать хорошо, у меня все должно получаться, еще что-то. Нет, это наоборот, вместе с Богом за руку, понимая, что моя ценность не связана, так сказать, фундаментально с тем, что я делаю, или, так сказать, как я иду туда, и я говорю: «Господи, покажи мне жизнь мою такой, как она есть. Я там увижу много неприятного о себе. Я там увижу какие-то вещи, которые будут мне дискомфортны». И это хорошо, это правильно. Мы живем в поломанном мире, и мы часто действуем под влиянием сил, совершенно не божественных. Да? И мы, ведясь на эти вещи, мы же тоже становимся частью как бы разрушения в этом мире. Мы тоже несем что-то, что не созидает, а разрушает. И принятие ответственности вот за эти вещи – это тоже один из очень важных элементов. Потому что функции самооценки есть разные. Вот очень важно. Многие думают, что самооценка – это только эмоциональная вещь. То есть позволяет человеку ощущать удовлетворенность собственной личностью, там, качественными характеристиками. Но одна из функций самооценки – это защитная. Она обеспечивает, обеспечивает относительную стабильность. Мотивирующая тоже. Она побуждает человека действовать, да, для каких-то вещей. Это там регуляторная какая-то, обеспечивает принятие задач каких-то, выбора, решений, что мне нужно менять. Там, ну и так далее. Мы на основании самооценки что-то прогнозируем. То есть есть разные функции самооценки. Это очень важно понимать тоже. Потому что особенно, ну понятно, что сейчас век психологии, эмоциональная часть истории, она самая главная, что вот ощущать удовлетворение собственной личностью в своей жизни. Вот вроде как бы самооценка, она только про это. Но там все намного более интереснее, намного все более сложнее. И в этом смысле наша способность видеть жизнь со своей стороны, свою жизнь со стороны, как бы, да, она говорит... И вот возвращаясь к вопросу о возрасте, вот здесь как раз христианство говорит нам вот о чем. Ну, если мы верим в то, что жизнь принадлежит Богу, и она вечна, не только с точки зрения продолжительности, а качества жизни, то здесь возраст не имеет отношения к этому делу. Да, то есть в каком смысле? Что в каждом возрасте, да, мне недавно исполнилось 45 лет, и я рад, что мне 45 лет, и будет 50 и так далее. Я понимаю, что в некотором смысле я только сейчас жить начинаю. Каждому возрасту есть своя, ну, своя история, своя, своя радость, свои вызовы, свои какие-то вещи. И очень часто мы как-то какой-то возраст выделяем, ну, там, ну, обычно в нашей культуре, там, европейской, молодой возраст, там, как, какие-то года считаются наиболее, значит, вот давайте мы вернемся, вот если бы я был таким-то, и тогда бы, вот, значит, я как бы более подлинно жил. Но это не совсем так, хоть дети мы, хоть... Поэтому принятие в том числе своего возраста, это, конечно, связано с пониманием жизни как таковой, с ценностью жизни, с моими отношениями с Богом и с пониманием плюсов, минусов каждого возраста. Вот. И мне кажется, чем старше мы становимся, тем больше мы можем вместить в себе жизнь и больше отдать ее, жить более глубоко, если мы захотим это делать.
Ты знаешь, вот, я не знаю, сталкивался ты или не сталкивался, но я часто сталкивался, когда ты говоришь с человеком, ну, в общем, не христианином или там, не церковным человеком, да, он говорит, ну, вот в Библии сказано, что там возлюби ближнего, как самого себя. Я-то себя любить не могу. А нужно ли, вот смотри, давай просто вот немного поговорим, нужно ли любить себя? Библия нам говорит, что нужно отречься от себя и нужно научиться служить другим людям. Как быть тогда с отношением к себе и своим проблемам, как ты думаешь?
Я думаю, что вот дело не в нужно, а мы любим себя. Вот, вот что я хочу сказать, что вот хотим мы, не хотим, мы любим себя. Если под любовью к себе, мы понимаем следующее, да, благо себе. Мы желаем блага себе. Что такое любить? Любить – это желать блага кому-то. То есть я люблю, я хочу, чтобы человеку было хорошо. Так вот, на таком простом практическом уровне. И поэтому... Я еще не встречал людей в мире, верующих, неверующих, которые бы сказали примерно следующее. Я хочу умереть 25 лет, к этому времени иметь 3 зависимости, желательно 4 раза развестись, посидеть в тюрьме, и чтобы я где-то под забором умер от какой-то страшной болезни. Но вот нет таких людей. Вот какие бы они там атеисты не были, какие бы христиане, еще что-то. То есть мы желаем себе блага. И мы исходим из того, что мы как бы имеем представление о том, что такое благо, и как мы туда окажемся. И вот здесь начинается сбой. Когда Христос говорит... Ты хочешь жизнь свою сберечь, да, там, душу свою, ну, правильнее перевести в новых периодах, жизнь свою, да. Хочешь сберечь? Все, это факт. То есть Иисус исходит из того, что каждый здравомыслящий человек хочет сберечь свою жизнь. Интересно, что даже проблема самоубийства – это проблема освобождения себя от проблем. Это такая извращенная форма представления о том, что это будет благо для меня. То есть даже в этом... Как бы,
уже
это
все проблемы закончатся, я к ним не буду иметь...
Да,
они
да.
закончатся с жизнью,
даже...
да?
Да, и даже эта форма любви к себе, понимаешь, она только настолько там под влиянием боли или каких-то других вещей. То есть, другими словами, Иисус не ставит под сомнение сам факт того, что ты желаешь сохранить свою жизнь, то есть ты желаешь себе блага. Иисус говорит, хорошо, замечательно, но если ты хочешь по-настоящему это сделать, реально, я покажу тебе путь. Тогда откажись от всех своих представлений, как ты там окажешься, и следуй за мной. Я тебе покажу этот путь. Поначалу он тебе покажется путем странным, как это крест, отречение вот от... А от чего отречься? От своих представлений о том, так сказать, как ты там окажешься. Ты хочешь жизнь свою сберечь? Замечательно. Иисус не осуждает ведь? Говорит, нет, это плохо, не надо свою жизнь сберегать. Он говорит, Ну, тогда давай я тебе покажу путь. Пойдем за мной, я тебе покажу и твою ценность настоящую, и то, как ты окажешься, что для тебя будет подлинным благом. И понятно, что для мира, так сказать, да, его вести, его благая вести, тот путь Христов, он сначала кажется безумием, то есть это кажется какая-то глупость. О чем Иисус говорит? Как это там отдать себя, раздай себя, и ты будешь... Но чем больше мы этим живем путем, тем больше мы понимаем, как это работает. Поэтому вот здесь я бы сказал, что да, возлюби ближнего как самого себя, так сказать. Ты уже желаешь себе блага, да? Не желай ближнему того, что, так сказать, да, себе не желаешь, не делай того, что ты себе не желаешь. Действуй на основании этого. Проблема не в том, что люди этого не понимают. Они это все прекрасно понимаем, мы это делаем. Проблема в том, что у нас нет силы так поступать. Вот в чем наша проблема. Что это ведь не просто понимать. И вот здесь мы подходим к вопросу очень фундаментальному, что Иисус говорит, без меня вы это не сможете сделать. Вам нужно духовное преображение, вам нужна сила более могущественная, чем вы сами, которая сначала преобразит вашу личность, чтобы встать на путь Божий, да, возвращение, вот этот путь к истинному подлинному благу себе. И тогда вы сможете служить другим. А с точки зрения установки мы все понимаем, что, конечно, там, не желай другому, что себе там, не желаешь. И это еще до иудаизма было сказано. На уровне здравого смысла это понимали там и в буддизме, и понимали в других местах. Так что здесь это не проблема понимания, это что-то духовная проблема бессилия.
Ну вот у нас тут интересные комментарии, на которые я хотел бы, чтобы ты отреагировал. Петр Лейтус написал: «Бедные люди, вы о чем? Какая самооценка? Прах от праха, вся наша цена на кресте у Христа. Философы и психологи, христиане, да уж». Совесть – дар, это дар Божий, а самооценка от человека. Чтоб ты, как бы ты. И Андрей Козырев написал: «Амбиции разрушены, осталось только смирение».
Я бы сказал так, что, ну, если коротко, у нас времени так много. Часть нашего призвания – это когда Бог поставляет нас, являясь образом и подобием Божьего, у нас есть способность смотреть на себя, оценивать себя и так далее. Хотим мы или не хотим, дар это или проклятие, или как хотите это называйте. Но это часть нашего призвания, это духовная суть наша. В этом наша свобода есть, в этом наш есть выбор. Когда Адам смотрел и что-то выбирал, мы сейчас тоже думаем и не думаем, а мы выбираем каждый день что-то. И мы сегодня в этом смысле самосознание наше, да, и часто синонимом слова «дух» в Новом Завете выступает слово «нус», «ум», как самосознание, как мы могли бы его перевести и так далее. То есть хотим мы ли этого, не хотим, хотим ли мы этого избежать, так сказать, или мы в любом случае каким-то образом, если мы делаем вид, что мы не думаем о себе, это не значит, что мы не думаем о себе и никак свою жизнь не оцениваем. Да, снятие ответственности за свою жизнь как раз, да, и это мне, вот это и есть побег от реальности, как она есть, то, как ее нас создал Бог. А то, что единственный путь обрести себя подлинно и смотреть на себя – это путь смирения. Что такое смирение? Да? Вот это смирное, мирное сердце не в смысле отказ от ответственности, а занять свое, каждый думай по мере той веры, которую Бог ему даровал, апостол, да? Павел нас призывает. И очень много призывов: думайте о себе вот так, не думайте о себе вот так. То есть если самооценка, самосознание не важны, зачем все эти многочисленные призывы того, как мы должны тренировать свой ум, думать о себе, как мы должны поступать на основании этого самооценка. Все практические повеления Павла какие-то, да, рекомендации в христианской жизни, они же как раз с этим связаны, они очень сильно... Да, он направляет наш ум в какое-то место. Поэтому здесь я бы, ну, не совсем я согласен с тем, там есть о чем еще поговорить, может, сейчас не будет уместно. Вот. Но в этом и проблема, что когда мы спиритуализируем наши проблемы и ответственность снимаем с нее, с себя, как бы за свою собственную жизнь, за то, как мы думаем, чувствуем, за то, что мы делаем относительно себя, то это такое, ну, я бы сказал, не очень зрелое представление о том, к чему мы призваны. Но это мое мнение, конечно, любой человек имеет право иметь свое собственное.
Жанна написала: от того, как мы любим себя, зависит то, как мы любим других, или это никак не взаимосвязанная вещь? Я скажу свое мнение, и, Рома, может, и свое. Да, Жанна, как бы мы исходим из данности, что мы любим себя. То есть мы очень, вот надо просто посмотреть, сколько вы времени проводите в раздумьях, что с вами происходит, или что вам нужно делать, или о своих потребностях. Иисус говорит о том, что как бы нужно смещать нужно смещать взгляд себя, увидеть других, увидеть нужды других. Это не означает, что раствориться в других людях, это означает, что как бы сместить свой нравственный, духовный ориентир. Да? Вот о чем. То есть это не о том, что значит, как бы мы любим себя, зависит от того, как мы любим других. Нет, это вот от того, что мы нуждаемся в этом смещении. Может, Ром, ты добавишь что-то?
Ну, когда апостол Павел говорит, там, любите, да, любите друг друга, там, прощайте друг друга, у него там очень простая формула. Как и Христос вас. Любите, как и Христос. То есть, увидь себя глазами Христа и то, что Он сделал для тебя, как Он к тебе относится, восприми себя через это, и также восприми другого. Поэтому, когда речь идет взаимосвязано или не взаимосвязано, конечно, взаимосвязано. Вообще все в жизни человека взаимосвязано. Нет никаких отдельных отношений человека с Богом без его отношений с людьми или самим собой. То есть я, Бог, другие, не зря же эта троица, она всегда присутствует. Да? Бога всем сердцем, да, ближнего, как самого себя. Наивысшая заповедь в Священном Писании. Поэтому, конечно, взаимосвязано. То, как я отношусь к себе, будет сильно влиять на то, как я смотрю на другого. То, как смотрю на другого, так сказать, будет сильно влиять на то, как я отношусь к себе. Мое представление о Боге, о том, кто Он есть и как Он ко мне относится, что Он от меня хочет, будет сильно влиять на то, как я чувствую себя относительно. Поэтому вот эти вещи, они, конечно, взаимосвязаны. С любого конца можно начинать. Можно начать разговор с себя самого, с отношений с другими или с отношений с Богом. Но это всегда включится вся эта троица. В этом и есть наша, ну, как бы сказать, реальность и призвание. Как только мы выделяем что-то отдельно, например, говорим о самооценке, но забываем про наши отношения с Богом, то, ну, мы будем опираться на себя, и там, скорее всего, не всегда мы найдем какую-то в моменты кризиса опору в себе, потому что мы там... Но если мы говорим только о других, мы растворяемся в созависимости, мы живем жизнью других, мы как бы им служим, мы все там, а нас самих нет в собственной жизни. Это тоже неправильно. И это не про то, что Библия говорит, называя служением подлинным другим. Раствориться в жизни другого — это совершенно не значит жить собственной, отказаться от собственной жизни. Вот. Поэтому вот, вот баланс, да, я Бог, я и другие, вот это все, конечно, друг на друга влияет, связано, и будет очень сильно влиять, как я себя самоосознаю и как я оцениваю, да, важность своей личности, деятельности, того, что я делаю.
Ну что ж, наше время подходит к концу. Я хотел прочитать из Евангелия от Луки, из 6 главы. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, прощены будете, давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и преполненную, отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же и отмерится вам». И очень важно понимать, что Бог с нами, Бог в центре нашей жизни, Бог ведет нас. Если это произошло, то значит, мы преодолеем все препятствия и все проблемы. Если этого нет, то действительно нужно задуматься о том, что в моей жизни самое главное. И пусть Господь благословит вас, дорогие друзья, познать Бога и общаться с Богом и быть направляемым Богом. Большое спасибо. Со мной был пастор Роман Попов с города Рязани. Большое спасибо, Роман, что ты сегодня был с нами. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о самом важном в нашей жизни. До свидания и да благословит вас Господь.